В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Посадки и пересадки. Конфликт вокруг вековых деревьев в Аджаре становится все более политическим. Налоговая реформа. Эстонский опыт для грузинского бизнеса. И может ли обанкротиться Ингури ГЭС, наш специальный репортаж. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
В главных новостях: в Нигерии жертвами нового нападения стали 60 мирных жителей. Джон Керри и Сергей Лавров проводят переговоры в Мюнхене о прекращении огня в Сирии. НАТО предоставит коалиции по борьбе с ИГЭС самолеты «АВАКС». На северо-востоке Нигерии две женщины со взрывчаткой напали на лагерь беженцев. Около 60 человек убиты. Нападение произошло 10 февраля. Третья участница нападения не стала приводить в действие взрывное устройство, узнав, что в лагере находятся ее родственники. Она арестована и дала показания полиции. Около 80 человек с ранениями находятся в медицинских пунктах. В лагере для беженцев находится около 50 тысяч человек, бежавших из зоны боев с экстремистами. Накануне в городе Диква прошли похороны 51 жертвы резни, устроенной экстремистами в городе Диква в полусотни миль от Майдугури, столицы штата Борно. Жертвами боевых действий экстремистов группировки Боко Харам за последние 6 лет стали 20 тысяч человек. Еще 2,5 миллиона были вынуждены покинуть свои жилища. В прошлом году в результате совместного наступления войск Нигерии, Чада и Камеруна на отряды экстремистов в нескольких деревнях, самопровозглашенных как часть исламского халифата, экстремисты все чаще нападают на мечети и рынки, где традиционно собирается много мирных жителей. Государственный секретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров проводят переговоры в Мюнхене, пытаясь примирить глубокие разногласия по предлагаемому режиму прекращения огня в Сирии. Встреча проходит под аккомпанемент взаимных обвинений американских и российских представителей в отношении бомбардировок гражданских районов в осажденном городе Алеппо. Россия предложила ввести с 1 марта прекращение огня, но Вашингтон считает, что это даст Москве и сирийскому правительству 3 недели, чтобы подавить умеренные группы повстанцев. США требуют ввести немедленное прекращение огня. Перед началом встречи в Мюнхене Керри отказался высказывать догадки в отношении того, будет ли достигнута договоренность. «Мы будем вести серьезный разговор обо всех аспектах того, что происходит в Сирии», — сказал он. «Очевидно, что мы хотим добиться прогресса по вопросам гуманитарного доступа и прекращения огня. Мы будем говорить обо всех аспектах конфликта». Лавров заявил, что Россия уже представила вполне конкретное предложение и будет ждать американского ответа, прежде чем представить его международной группе по поддержке Сирии, состоящей из 20 стран, встреча которой проходит сегодня в Мюнхене.
Эхо Кавказа. Новости.
Страны НАТО согласились по запросу США предоставить международной коалиции по борьбе с экстремистской группировкой «Исламское государство» самолеты «АВАКС», оборудованные системой радиолокационного обнаружения. Об этом в Брюсселе в четверг заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг по окончании встречи министров обороны стран НАТО. Он отметил, что теперь страны, участвующие в возглавляемой США коалиции, смогут вывести из военных операций свои воздушные ресурсы. По словам Столтенберга, это решение усилит возможности коалиции в нанесении ударов по группировке «Исламское государство». Сегодня же страны НАТО согласились присоединиться к борьбе с организаторами нелегальной перевозки мигрантов. Сообщается, что решение было принято после соответствующего запроса Германии, Греции и Турции. Как заявил Йенс Столтенберг, корабли НАТО без промедления будут направлены в Эгейское море для мониторинга миграционных потоков между Турцией и Грецией. Он отметил, что в рамках этой миссии силы НАТО не намерены разворачивать суда с беженцами. Они будут содействовать борьбе с контрабандистами мигрантов, предоставляя по результатам мониторинга ценную информацию соответствующим структурам ЕС, а также береговой службе Греции и Турции. Американские сенаторы в среду единодушно одобрили законопроект, которым предусматривается расширение режима санкций против тех, кто имеет отношение к северокорейской ядерной программе, нарушению прав человека и кибератакам. Согласно этому предложению, объектом американских санкций станут северокорейские и иностранные граждане, которые способствуют передаче Пхеньяну компонентов, необходимых для создания оружия массового поражения, вооружений, предметов роскоши, те, кто причастен к нарушению прав человека в Северной Корее и к деятельности по подрыву кибербезопасности. На американские активы людей, подвергнутых санкциям, будет наложен арест. Им будет отказано в визах и американских контрактах. По словам инициаторов законопроекта, они хотели дать сигнал о серьезности намерений США, прежде всего Китаю и некоторым другим правительствам, сотрудничающим с Пхеньяном. Сенатор-демократ Бен Кардин выразил надежду, что на подобные меры пойдут и другие страны. Эти меры будут намного более эффективными, если международное сообщество поддержит нас, заявил Кардин. Он привел параллели с международными санкциями против Ирана и Южной Африки, которые заставили их правительство изменить поведение. Ранее подобный законопроект одобрили члены Палаты представителей. Президент России Владимир Путин отправил в отставку руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Чечне Сергея Девятова. Текст указа от 10 февраля опубликован на официальном портале правовой информации.
Спасибо. Международную новость нам рассказала Амина Умарова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Пересадка вековых деревьев в Аджарии продолжается на фоне акций протеста, как в Тбилиси, так и непосредственно на месте, в местечке Сахидзири. Вчера вечером полиция задержала трех активистов партизанского садоводства. Кипели страсти сегодня и на слушаниях в парламенте, где также обсуждался вопрос переезда деревьев на новое место жительства. Тему продолжит Анастасия Славинская.
На протяжении трех часов депутаты много шумели, наперебой заверяли друг друга, что заседание больше походит на театр абсурда, но продолжали кричать и спорить. На основании чего было принято решение о продаже деревьев, как была оценена их стоимость, куда именно они переедут и кто стоит за этой инициативой? Это те основные вопросы, ответы на которые должен был дать замминистра охраны окружающей среды и природных ресурсов Таймураз Мургулия. Он, в свою очередь, поспешил заверить, что в конце декабря председатель правительства Аджарской автономной республики Арчил Хабадзе подписал указ о продаже тюльпанового дерева и двух кипарисов компании «Зимо» за 6200 лари для их последующей пересадки. Таким образом, пересадка, по его словам, проводится в рамках закона. Правда, он тут же оговорился, что если есть какие-то претензии к законодательным нормам, то их следует направлять к прошлым властям.
Согласно тому законодательству, которое досталось нам по наследству, если у человека в частности частной собственности есть дерево, он может его пересадить или даже срубить. То же самое касается и любого органа местного самоуправления, в том числе и правительства Аджарской автономной республики. Оно вправе изменить местоположение находящегося в его распоряжении дерева, продать его или же срубить и так продать. Цена деревьев была определена на основании заключения аудиторской службы, поэтому каждое конкретное дерево оценивается по многим факторам.
По словам Мургулия, эти деревья не являются уникальными, не значатся в Красной книге, и никаких экологических проблем их пересадка не создаст. При этом он подтвердил, что одно дерево на данной территории было срублено незаконно, за что компанию «Зима» оштрафовали на 500 лари и обязали выплатить еще 900 за возмещение ущерба. О том, что вековые деревья собираются пересадить в дендропарк, отстроить который планирует основатель грузинской мечты Бедина Иванишвили, в обществе заговорили сразу. Тем не менее, Мургулия заявил, что ничего ничего о роли миллиардера в этом деле не знает, как и то, куда конкретно переедут деревья.
У меня нет никаких оснований полагать, что этот вопрос касается Бедзина Иванишвили. Но если вдруг окажется, что господин Бедзина имеет к этому какое-то отношение, думаю, что шанс на то, что эти деревья приживутся и за ними будут лучше ухаживать, будет в этом случае намного выше.
В то же время председатель правительства Аджарской автономной республики Арчил Хабадзе сегодня заявил, что деревья, согласно их информации, будут пересажены в местечко Шекветили, где планируется строительство парка. Предметом споров стала и цена вопроса. Так, например, оппозиционер Сергора Тиани считает, что 200-летняя история не может быть оценена в 6 с лишним тысяч лари. Аналогичного мнения придерживается его коллега Нукзар Циклаури.
Мы штрафуем жителей сел, когда они щепки выносят из леса. Так почему же мы разрешаем одному очень богатому человеку за несколько тысяч лари не только выкопать эти деревья, но и уничтожить этот микромир? Мы все видели на фотографиях, какие огромные дыры были оставлены в земле, и множество других растений уничтожено. И когда туда приходят активисты и говорят: «Не выкапывайте эти вековые деревья, которые посадили там французы 1,5 века назад. Не подрывайте экологическую систему. Туда набегут 50 полицейских для того, чтобы задержать этих людей». Стыдно. Вся страна наблюдает за избалованностью одного эксцентричного миллиардера, за тем, как он сидит на голове у всего государства.
А пока депутаты спорили, в Тихоиздере бульдозеры в окружении десятков полицейских продолжали выкапывать деревья. Активисты партизанского садоводства, которые несколько дней подряд проводили там акции протеста, были вынуждены прекратить их. Сегодня в Батуми состоялся судебный процесс над их единомышленниками. Тремя девушками, которые были задержаны вчера в Тихоиздере, рассказывает Ната Перадзе, один из лидеров движения. Заседание суда было перенесено. Обвиняющая сторона не смогла предоставить доказательства. Наш адвокат потребовал документ, согласно которому полиция сделала вывод, что компания «Зима» осуществляла работы легально и имела право требовать убрать наших активистов. Таких документов они предоставить не смогли. Кроме того, наши активисты находились на муниципальной земле, а частную собственность представляют лишь деревья. Активисты их не трогали. Трех активисток вечером отпустили. Они предстанут перед судом 18 февраля. Вечером под лозунгами «Гражданский активизм не криминал» и «Всех не пересадить» активисты партизанского движения провели акцию в Тбилиси у здания правительственной канцелярии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Координационном совете политических партий и общественных движений Абхазии впервые после его победы на президентских выборах 1,5 года назад произошли изменения. Совет покинула одна из самых крупных партий в республике. О причинах этого размышляет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Спустя 2 недели после состоявшегося 27 января съезда политической партии «Единая Абхазия», на котором был избран ее новый председатель Сергей Шамба, партия сделала громкое заявление о выходе из КС. В заявлении говорится следующее. В июне 2013 года был образован Координационный совет политических партий и общественных организаций республики. Создание такого политического альянса прежде всего было обусловлено множеством сложных проблем, преобладавших к тому времени в государстве. Координационный совет представлял позицию большинства населения Абхазии по наиболее важным вопросам развития общества, обладал серьезной поддержкой граждан. Однако после президентских выборов Координационный совет стал играть в жизни общества все меньшую роль. Сегодня коалиция существует только на бумаге. В то же время основные приоритетные направления деятельности Координационного совета, объявленные населению страны, преданы забвению. Исполнительной властью осуществляется имитация бурной деятельности. Подготовленная правительством программа по социально-экономическому развитию Абхазии не в полной мере соответствует современным реалиям. Деятельность исполнительной власти все больше не отвечает запросам общества. РПП «Единая Абхазия» не может мириться с тем, что партиям, входящим входящим в Координационный совет, отведена роль статистов и заявляет о своем выходе из Координационного совета. Для некоторых фрумчан на сайте Абхаз-Авто, который поместил это заявление, оно произвело эффект разорвавшейся бомбы. Об этом свидетельствуют такие комментарии, как «Опа-на», «Опаньки приплыли», хотя если вспомнить, что на последнем съезде партии ЕА не раз и не два звучала серьезная критика в адрес действующей власти, особо удивляться не приходится. А еще добавим сюда рассуждение, что подобно тому, как за летом следует осень, а за зимой весна, в политической жизни тоже присутствует цикличность. Если перефразировать известные библейские слова про камни, есть время собирать в блоки партии и движения для штурма властных бастионов, и есть время, когда победивший блок в силу разных причин начинает распадаться. На съезде Единой Абхазии 27 января было оглашено число ее членов – 11 тысяч. Для Абхазии это, конечно, очень весомая цифра. У многих наблюдателей, правда, такие цифры численности партии вызывают серьезные сомнения. В то же время хорошо известно, что в 2009-м бытность Единой Абхазии партии власти ее руководство основательно поработало над расширением партийных рядов, в результате чего наблюдатели отмечали, что Единая Абхазов, по крайней мере по отчетам, стала в республике на душу населения больше, чем было четверть века назад членов КПСС. В любом случае, никто не будет спорить с тем, что это немалый политический ресурс. На последнем съезде ЕА мне довелось услышать немало содержательных и интересных выступлений его делегатов из разных уголков республики. В то же время ни одна из политических сил в современной Абхазии не переходила так часто из оппозиционных в провластные и наоборот. И вот новый вираж. Означает ли выход ЕА из Координационного совета ее переход в стан политической оппозиции? Не будем спешить с выводами. Во всяком случае, подобно тому, как Айнар и другие партии-новобранцы отнюдь не спешат вступать в блок оппозиционных сил, тем более, думаю, не будет делать это и Единая Абхазия, предпочитая так же, как упомянутые, вести самостоятельную политическую игру. Ну а кто с кем и на каких условиях будет блокироваться, когда вновь разгорится борьба за президентское кресло, судить пока еще рано. Виталий Шарев специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
С традиционным обзором прессы из Сухуми Анаит Гагарян.
Журналист газеты «Республика Абхазия» Юрий Курасское размышляет о том, нужна ли дорога через Кавказский перевал. Он предлагает ученым-специалистам высказаться на эту тему на страницах газеты. Юрий Курасское пишет, что сегодня Республика Абхазия имеет по побережью сквозные дороги на Россию и Восток. Есть шоссейная трасса, железнодорожные, воздушные пути. Время на два последних не задействованы. Но ведь придет время, когда они обязательно заработают. Для нашей компактной страны уже этих дорог предоставлено. Достаточно. Мы также в 92-м году убедились, какими дорогами неприятель может проникнуть в наш дом. Заставили нас серьезно обеспокоиться икадорские дороги, которые давали возможность врагу войти в самый центр Абхазии. Пока у нас под боком находится восточный сосед, желающий непременно взять реванш, военный, идеологический, гуманитарный и так далее, строить еще один путь может быть пока рано. Сегодня нас с братьями Северного Кавказа связывают добрые отношения, и уже существующие пути к нам и к ним никогда не закрывались, а только совершенствовались, пишет Юрий Курасско. Генеральный директор государственной компании «Апснер Гылара» Игорь Казанба сообщил «Апснепресс» о проектах, запланированных на этот год. Один из основных – это подготовка к предстоящему чемпионату мира по футболу «Конфиай». Мы готовы провести работы по обустройству стадионов, на которых будут проходить матчи. Это доведение до соответствия необходимым требованиям освещения, звука, электрической части, отметил Казанба. Одно из условий соревнований – одинаковые поля. И поскольку на стадионе «Динамо» в Сухуми искусственное покрытие поля, второй подходящий для чемпионата стадион – Гагарский. Кроме того, на 2016 год намечен ряд работ в рамках инвестиционной программы. Министр экономики экономики Абхазии Адгур Ардзамба в интервью «Абхазия Информ» рассказал об инвестиционном климате в стране, о работе инвестиционного агентства. По его словам, до сегодняшнего дня все инвестиционные процессы в Абхазии не были систематизированы. Они осуществлялись хаотично. В 2016 году мы поставили себе задачу собрать в единую базу свободные инвестиционные площадки по каждому району Абхазии. К концу года у нас будет ясная картина того, что происходит в сфере инвестиций. Понятно, что у нас не лучший инвестиционный климат, сказал Адгур Ардзамба. Деятельность инвестиционного агентства направлена в первую очередь на поддержку местных предпринимателей. Какую воду безопасно пить и на что необходимо обратить внимание при покупке воды, рассказали нужные газете в Государственном управлении по потребительскому надзору. В республике около 15 разновидностей местной бутилированной воды. По словам начальника отдела стандартизации Эльзы Амичба, крупные производители бутилированной воды в Абхазии беспрекословно исполняют все требования государственного стандарта. Инспекцию служба проводит раз в год, ближе к лету, так как именно в этот период увеличивается количество производителей фальсифицированной воды, то есть воды, которая не отвечает хотя бы одному из требований государственного стандарта. Такую воду трудно проследить, так как производители зачастую не регистрируют свою продукцию. В госстандарте рекомендуют покупать воду абхазского производителя и советуют обратить внимание на маркировку и укупорку бутылки. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия вновь заговорили о борьбе с незаконным оборотом оружия. Один житель добровольно сдал имевшийся арсенал, другой был задержан силовиками за незаконное хранение оружия. Эти случаи демонстрируют общую тенденцию. С одной стороны, власти требуют от граждан отказаться от оружия, с другой – не особо усердствуют в его поисках. С подробностями Мурат Гукимухов.
Руководитель общественного движения «Твой выбор Осетии» Алан Джусоев объясняет, почему обладатели незаконных стволов не спешат сдавать оружие властям.
Не сдают оружие, потому что, ну, мне так кажется. Все-таки пока что население все-таки больше надеется на самих себя, чем на ту же российскую военную базу и на наше Министерство обороны. И с учетом того, что идут разговоры о реформе нашего Министерства обороны и передаче какой-то части функций введения российской 4-й базы, население оружие сдавать не будет.
По мнению Алана Жусоева, решать проблему незаконного оружия нужно в комплексе. Сначала нужно решить, какой тип вооруженных сил нужен республике, и провести реформу Министерства обороны. Необходимо определиться с резервистами. Должно ли у них храниться ихтабельное оружие, по примеру Швейцарии. И если решение будет положительное, то тогда можно рассчитывать, что люди зарегистрируют свои автоматы, пулеметы и даже сдадут государству какие-то излишки. А пока этого не происходит, оружие никто сдавать не будет, убежден Алан Джусоев, тем более на фоне тревожных событий, происходящих в мире.
В принципе, вот за последний месяц-полтора, кто бы сейчас что говорил, но напряженность в регионе возрастает. Причем вот есть новость, что там какой-то грузинский батальон вошел в состав вооруженных сил Украины. Наши добровольцы были на Донбассе. Сейчас Сирия, сейчас много новостей о том, что там фланкисты, боевики. Там напряженность реально в регионе возрастает. Все-таки люди читают, видят, смотрят. И, в принципе, каждый будет беспокоиться и заботиться о своей безопасности.
Председатель Госкомитета информации и печати Вячеслав Габозов подчеркивает, что обладатели стволов – это вчерашние ополченцы, которые на свои средства приобретали оружие для защиты населения. После 25 лет конфликта им даже чисто психологически трудно расстаться с оружием. С другой стороны, вполне понятны позиции властей. Арсеналы, накопленные за четверть века конфликта, не могут находиться в тени. Это недопустимо. По этому поводу было много дискуссий, в которых принимали участие представители гражданского общества и власти, говорит Вячеслав Габозов.
Насколько я помню с интервью Бориса Чочева, высказывал идею о том, что надо просто предоставить право выбора. То есть тем, которые хотят оружие хранить дома, оно должно быть соответствующим образом храниться, должно быть зарегистрировано. И более того, когда речь идет о возможности создания юридических соединений, либо что он должен знать свое место, куда он пойдет, когда конфликтный момент будет, либо тем, которые хотят взять это оружие, дать какое-то время, вот взять оружие за какую-то компенсацию. Если после этого обнаружится оружие у кого-то, то это будет незаконно, и за ним будет следовать уголовная ответственность.
В принципе, подчеркивает Вячеслав Габозов, это дилемма, изымать или регистрировать, до сих пор не разрешена окончательно.
Дискуссии эти показывают нам, есть понимание того, что мирное взятие невозможно взять кальку, в том числе из того же российского законодательства, и применять их. Должно быть решение проблемы в комплексе по какой-то конкретной, внятной модели, которая соответствует вот тем условиям, которые сложились именно в Южной Осетии. Потому что любой другой вариант механического применения, механического изъятия может вызвать не очень хорошие последствия.
По словам знакомого офицера юго-осетинского МВД, им сверху не спускали указаний форсировать проблему незаконного оружия. Пока редкие задержания за незаконное хранение оружия связаны, как правило, с тем, что кто-то засветился, вытащив ствол не по делу. Не обязательно с дурными намерениями, а просто не по делу. То есть в ситуации, никак не связанной с необходимостью защищать республику. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Северо-осетинские ополченцы, участвовавшие в вооруженных конфликтах начала 90-х годов и в августовской войне 2008 года, требуют от федеральных властей приравнять их к ветеранам боевых действий. Об этом речь шла во Владикавказе на встрече с депутатом Госдумы от Северной Осетии Зурабом Макиевым. Парламентарий пообещал оказать посильную помощь и не исключил, что дело может дойти до суда. Жанна Тарханова выслушала аргументы.
На встречу с депутатом Государственной Думы Зурабом Макиевым пришли люди давно не молодые. Их юность пришла на эпоху перемен, когда вслед за распадом Советского Союза вспыхнули этнические конфликты на территории Грузии. Осетины из Северной Осетии, не раздумывая, пришли на помощь Южной Осетии. Многие из них участвовали и в отражении грузинской агрессии в Абхазии в 1992-93 годах, а также в августовской войне 2008 года. Однако ополченцы не получили статус ветерана боевых действий, потому они не пользуются соответствующими социальными льготами. Говорит заместитель председателя Союза защитников Осетии Руслан Кулов.
Привлечь внимание Российской Федерации, те люди, которые пошли к Кремводу, пошли, которые погибли, тот получил увеличить инвалидность. Почему, допустим, Российская Федерация, на благо которой граждане России участвовали в событиях, они не получили, как он сказал, ветеран боевых.
Представитель военкомата Республики Северная Осетия Алания заявил, что в их ведомственных архивах нет никакой информации об ополченцах. В Министерстве обороны, ФСБ или МВД они не числились, потому доказать факт участия в боевых действиях ополченцам будет очень сложно. Присутствовавшие, впрочем, возразили, что все эти сведения хранятся в базе архивной службы республики, говорит ополченец Аслан.
Нам здесь говорят, обратитесь в военкомат Южной Осетии. А при чем Южная Осетия, если нас отсюда отправляют?
У нас нету документов на вас. Нам просто было поставлено руководством республики.
Вот, пожалуйста, моя справка, что я там был. Я дошел.
Я прекрасно помню. Я понимаю, что эта справка пусть останется. Но когда будет принципиально, тогда наступит вопрос. Кому
нужно? Впрочем, эти требования бойцов не смущают. Из зала то и дело доносились эмоциональные реплики.
Первые мы вошли в свой вал. Первые мы вошли туда.
В каком это было году?
В 92-м году.
Оружие не везли.
Когда мы проезжали тех, мы на взрыве остановились. Солов дал распоряжение всем, автоматы эти все.
Я в колонне ехал вторым,
БТРщиком.
И у меня на БТР 6 ящиков автоматов сверху, на БТР. Кто мне их дал?
А кто вас
отправил? Как отсюда Северная Осетия до Южной?
Да. А кто ее возглавлял?
Борой Вельм.
Как я с Северной Осетии до Южной Осетии доехал с автоматами на БТР?
Депутат Государственной Думы от Северной Осетии Зураб Макиев пообещал собравшимся вместе с ними добиваться признания их заслуг.
Если у нас второй путь с вами, это суд. Если мы будем готовиться к суду, нам тоже надо подготовить все документы. Поэтому я их спрашивал, мы должны с вами подготовить нормативную базу, чтобы она у нас была и в том направлении, и в другом направлении. Я еще раз вам подтверждаю то, что я свои депутатские запросы. Поэтому вы мне говорите направление, что делать, как делать, и вместе давайте пойдем этот путь.
Как сообщили активисты ветеранских организаций, в Южной Осетии власти приравняли ополченцев к ветеранам боевых действий. Так же поступили и власти Абхазии. Североафинские ополченцы, являющиеся гражданами Российской Федерации, но участвовавшие в локальных вооруженных конфликтах в Южной Осетии и Абхазии, такого статуса лишены. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали 8:30 вечера. С региональным выпуском новостей в студии Амина Умарова.
Сегодня в штаб-квартире Североатлантического альянса в рамках Министерства обороны состоялось заседание комиссии НАТО «Грузия». Как сообщили Интерпресс Ньюс, в грузинском Минобороны встречу глав оборонных ведомств открыл генсек НАТО Йенс Столтенберг. Выступая с речью, он выразил поддержку территориальной целостности Грузии и проводимым в стране реформам. Грузия является независимой, суверенной страной с международно признанными границами, и Россия вновь продолжает нарушать эти границы. Призываю Россию отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Грузия осуществляет политическую реформу и реформу в области безопасности, чтобы улучшить свою безопасность, и это приблизит ее к вступлению в НАТО, заявил Йенс Столтенберг. Грузия может замедлить или приостановить усилия по интеграции в евроатлантические структуры, заявил глава разведывательного управления Пентагона Джеймс Клэпер, представляя Конгрессу США ежегодный отчет «Оценка мировых угроз», сообщает «Новости Грузия». Даже сейчас, когда Грузия прогрессирует в вопросе реформ, грузинская политика, учитывая рост политической конкуренции, скорее всего, будет изменчивой. Экономические вызовы также могут стать главным фактором политической уязвимости для правительства перед выборами 2016 года, заявил Клэпер, отметив, что при этом Россия усилит давление на Грузию. Рост разочарования среди элиты и общественности из-за медленных темпов западной интеграции и нарастающая эффективная программа увеличивает вероятность того, что Тбилиси может замедлить или приостановить усилия к большей евроатлантической интеграции. Напряженность России будет оставаться высокой, и мы считаем, что Москва будет усиливать давление на Тбилиси, чтобы она отказалась от тесных отношений с ЕС и НАТО, сказал Клэпер. Дополнительное соглашение союзнического договора между Россией и самопровозглашенной республикой Южная Осетия будут подписаны в ближайшее время, сообщил замначальника управления администрации президента Российской Федерации по сотрудничеству со странами СНГ, Абхазии и Южной Осетии Иван Болтынков. Передает информагентство IPN со ссылкой на спутник Южная Осетия. Болтынков находится в Цхинвале с рабочим визитом. Он также выразил уверенность в том, что в ближайшее время удастся доработать соглашение по вхождению отдельных частей подразделения Юго-Осетинской армии в состав вооруженных сил Российской Федерации. Вектор движения взаимного сближения наших стран настолько силен, что спорить с ним было бы непродуктивно. В самое ближайшее время договор будет, я думаю, утвержден главами военных ведомств обеих стран. И стороны в установленном порядке приступят к его подписанию, сказал сотрудник администрации президента РФ. Парламент Грузии приступил к обсуждению законопроекта по изменению избирательной системы, который предполагает внесение поправок в Конституцию страны. Его называют самым главным законопроектом перед предстоящими парламентскими выборами.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Минфин Грузии выступает с законодательной инициативой, направленной на либерализацию налогового законодательства. По словам главы ведомства Надара Хадури, реорганизация налогового кодекса предусматривает переход на эстонскую модель налогообложения. При этом налоговые послабления не затронут банковский сектор страны. В рамках реформы также планируется широкая налоговая амнистия и другие важные изменения. Эксперты в целом приветствуют законодательные инициативы правительства, напоминают о сопутствующих рисках реформы, связанных с уменьшением поступлений в бюджет. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
С 1 июля Грузия перейдет на эстонскую модель налогообложения. Об этом стало известно после сегодняшнего заседания правительства, на котором с докладом выступил министр финансов Нодар Хадури. Если парламент одобрит поправки в налоговый кодекс, то прибыль, которую получат компании, будет обложена налогом только в том случае, если она будет выплачена в виде дивидендов. Если же компании реинвестируют дивиденды в производство, то они не будут платить этот налог. Эти меры, по мнению Хадури, будут способствовать мобилизации инвестиционного потенциала в экономику страны. Заместитель министра финансов Лаша Хуцишвили пояснил, что в правительстве свободны от иллюзии, то законодательные изменения принесут моментальный экономический эффект.
Эстонская модель налогообложения рассчитана на долгосрочную перспективу, которая предусматривает достижение ощутимых результатов не ранее, чем через 2-3 года. Однако достижения экономики Эстонии были настолько впечатляющими, что мы решили перенять этот опыт. Принятие этого решения произошло в тесном сотрудничестве с экспертами международных финансовых институтов.
Минфин выступает еще с несколькими важными инициативами. Не за горами пересмотр бюджетных параметров, заверил Лаша Хуцишвили.
Кроме перечисленного, важные изменения произойдут и в области администрирования. С 1 июля в любом налоговом споре наложение ареста на банковские счета будет происходить только по вердикту суда. Также налоговые проверки будут централизованы. Их проведение будет теперь только в компетенции налоговых органов. Разумеется, мы понимаем, что реформирование налоговой реформы существенно снизит количество поступлений в бюджет, поэтому нам придется серьезно пересмотреть расходную часть бюджета.
Он также подчеркнул, что поправки в налоговый кодекс не предусматривают послаблений для банков и других кредитных организаций. По мнению экономиста Йосифа Арчуадзе, шаги правительства по послаблению налогового законодательства создают определенный задел для поощрения экономической активности.
Можно, конечно, спорить, насколько удачно подобран момент осуществления подобных реформ от парламентских выборов. Но власти можно похвалить за смелость, так как в долгосрочной перспективе они все же принесут позитивный эффект. Грузия является страной с ограниченными ресурсами, поэтому послабление налогового законодательства мобилизует бизнес в сторону расширения. Что касается исключения банковского сектора из налоговых льгот, то думаю, что доходы банковского сектора достигли таких размеров, что больше не нуждаются в подобных льготах. К примеру, только выплаты по процентам, связанные с долларовым кредитом, из-за девальвации лари в прошлом году принесли банкам доход в размере 200 миллионов лари. Поэтому неправильно уравнивать в льготах банковский сектор и производство, задействованные в реальном секторе экономики.
Экономический эксперт Бесунам Чавадзе приветствует реформу налогового законодательства, однако пожинать ее плоды будут члены будущего правительства, заявил эксперт.
Уже понятно, что доходы бюджета 2017 года сократятся на 400-500 миллионов лари, и властям придется сокращать расходную часть бюджета. Лучше всего для бюджета будет, если власти пойдут по пути сокращения административных расходов. Однако нельзя считать предложенные изменения панацеей, так как для экономического прогресса необходимо сопутствующее содействие со стороны властей. К примеру, в Бахрейне бизнес свободен от налоговых обязательств, но нельзя сказать, что эта страна является привлекательной для ведения бизнеса и вложения инвестиций, так как там существует множество отрицательных явлений. Так и у нас отдельно взятая либерализация налоговой системы не является гарантом развития экономики страны.
Считает Бессон Амчавадзе. В рамках реформирования налоговой системы также планируется широкая налоговая амнистия для более чем 100 тысяч компаний и физических лиц, которые не проявляли активности после 2013 года. Общая сумма списанных просроченных налоговых задолженностей и штрафов составит более 2 миллиардов лари, говорится в заявлении Минфина. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Ассоциация работников СМИ самопровозглашенной Республики Абхазия организовала посещение абхазскими журналистами Ингури ГЭС, которая находится на территории подконтрольной грузинской стороне. Все проблемы, связанные с выездом группы журналистов на гидроэлектростанцию, решала редактор нужной газеты Изида Чания при организационной и финансовой поддержке главы Гальского района Тимура Надарая. В составе группы журналистов была и Елена Заводская, которая привезла оттуда свой репортаж.
С 25 января в Абхазии начались веерные отключения электроэнергии по всей республике. Местные энергетики уверяли, что водохранилище Ингургэс осталось без необходимого количества воды из-за малоснежных зим и малого количества выпадающих осадков. Однако население им не поверило. Стали раздаваться заявления о том, что нашу энергию продают куда-то в Турцию грузинские энергетики. 13 представителей абхазских СМИ выехали на территорию Грузии, чтобы своими глазами увидеть, что происходит с Джварским водохранилищем и узнать, куда подевалась вода. Ингургэс крепко связывает Абхазию с Грузией. Аппаратная, откуда происходит управление станцией, и 5 энергогенераторов находятся на абхазской стороне, в Гальском районе, а плотина Ингургэс на территории Грузии. Одна часть без другой работать не может. Абхазия полностью зависит от Ингургэс, так как иного источника получения энергии у нас нет. При этом 20 послевоенных лет наша страна за генерацию энергии ничего не платит, а потребление энергии оплачивают менее 30% абхазских абонентов. В Грузии ситуация другая. Там действует около 60 ГЭС. Из них 15 были введены в строй за последние 2 года. Энергию Ингургэс используют только 20% грузинских потребителей. В летние месяцы проблем нет и вырабатывается энергии больше, чем потребляется. А 5 зимних месяцев до 98% от всей своей выработки Ингургэс отдает Абхазии. Итак, чтобы понять, что происходит, журналисты двинулись в путь. По дороге, змеящейся по горному ландшафту, мы приезжаем в офис департамента арочной плотины Ингургэс. Отсюда нам открывается величественное и почти античное по ощущению зрелище, одна из самых грандиозных в мире плотин Ингурская. Ее высота 272 метра, ширина у основания 90 метров, по верхней линии 12 метров. На ее строительство пошло 5 миллионов кубометров бетона. Прямо за плотиной виднеется водохранилище. Именно от количества воды в нем зависит работа ГРЭС. Технический директор Ингургэс Гия Хубуа рассказывает.
Как вы видите, уровень воды сейчас гораздо ниже, чем верх плотины. Мы сработали уже в течение зимы, сработали около 72 метра. И у нас еще остается 18 метров на февраль. Исходя из сегодняшнего потребления Абхазии, мы точно посчитали, что 1 марта этот уровень снизится до отметки 420, это уровень от моря считается, после чего работа турбин запрещается. Если даже мы захотим, турбины все равно работать не будут. Вообще по инструкции надо срабатывать до уровня 440. А вот этот 20 метров от уровня 440 до 420 считается как аварийный объем. Ну, естественно, в такой ситуации, когда большой дефицит электроэнергии, используем этот аварийный запас до конца, полностью. После чего уже надо останавливать турбины.
В последние годы потребление Абхазии увеличивалось примерно на 3-4% в год. Однако за эту зиму оно выросло почти до 10%. Гия Хубуа поясняет.
Летом вы потребляете 3-3,5 миллиона киловатт-часов, но мы вырабатываем гораздо больше, 10-15, смотря какая вода. Значит, летом проблемы нет. Есть зимний энергетический сезон, она с ноября до конца марта, 5 месяцев. В течение этих 5 месяцев Абхазия потребляет, последние данные такие, 1 миллиард киловатт-часов, а наша возможность всего 800 миллионов, не больше, в течение этих 5 месяцев.
Энергетики надеются только на паводок и ждут его по оптимистическим прогнозам в середине марта, а по пессимистическим прогнозам в середине апреля. Однако проблемы Ингургэс не исчерпываются катастрофическим недостатком воды, рассказывает генеральный директор ООО «Ингургэс» Ливан Мибония.
Вот за реабилитацию, которая делалась под финансированием Европейского банка развития и Европейским инвестиционным банком, также грантами Евросоюза, мы задолжали Министерству финансов Грузии, который получал этот долг и потом нам давал этот долг, мы задолжали около 100 миллионов долларов. Вот это обошлось в реабилитации Ингургэс. И по сегодняшнему состоянию, нашему финансовому состоянию, этот долг заморожен на 2 года. Потом что будет, не знаю. Мы на грани банкротства и прекращения деятельности вообще, если так продолжится. Необходимо, что за отпущенную электроэнергию со всех сторон мы получали деньги. Иначе невозможно. Это огромный комплекс. Вот мы докончили реабилитацию в 2014 году, начали ее в 2003 году. Еще лет 7-8 и опять надо эту реабилитацию начинать. Если вот займы рассмотрим как 100%, скажем, да, около 70% ушло на реабилитацию того оборудования, которое находится на территории Абхазии. Да, турбины, генераторы, распределительные устройства, трансформаторы, системы управления и так далее.
Серьезной проблемой является состояние деривационного тоннеля, по которому вода из водохранилища подается на турбины. Его длина около 50 километров, а диаметр около 10 метров. В среднем по нему проходит 22 кубометра воды в секунду. Из-за нарушения целостности покрытия тоннеля теряется около 10 кубометров воды в секунду. Чтобы отремонтировать самый аварийный участок длиной около 300 метров, надо остановить Ингургэс на 3-4 месяца, а для ремонта всего тоннеля Ингургэс должна встать на 2,5 года. Ингургэс мало зарабатывает, но траты у нее большие. По мнению Ливана Мибония, спасти станцию от банкротства могут только потребители, если они будут аккуратно платить за потребление энергии и экономно ее расходовать. Грузинские потребители получают около 20% от выработки Ингургэс. Остальная энергия поступает им из других источников. Платят они за киловатт-час около 9 рублей против 40 копеек в Абхазии. В Грузии была реализована государственная программа, и каждому абоненту установили счетчик, что обеспечило 100% собираемости платежей. И от грузинских потребителей Ингургэс получает около 7 миллионов долларов в год. Это очень мало для того, чтобы Ингургэс смогла выжить. Мибония уточняет.
Первая очередная задача – срочно приступить к упорядочению системы учета Абхазии и сбору денег за отпущенную электроэнергию. Опыт Грузии показывает, что без упорядочения системы учета и без собираемости потребление никак не уменьшится. Наоборот, будет расти и расти. Потому что электроэнергия – это большой комфорт. Потребление будет меньше в Абхазии, а высвобожденную электроэнергию можно куда-нибудь продать. Вот это есть выход. В Тбилиси живет больше, чем 1,5 миллиона человек. В Абхазии 250 тысяч человек. В Тбилиси больше, чем 560 тысяч абонентов. В Абхазии 68 тысяч, что я видел, да? И потребляют одинаковое количество электроэнергии. Как это может быть? Я из Саленджиха. С Ингургэс идет линия сюда, вот для питания плотины, и отсюда потом питается Чхорутсу, Саленджиха, Местийский район. Пока не поставили там счетчики, потребление зимой было 45 мегаватт. Сегодня оно 16 мегаватт, не больше. То есть люди начнут экономить. Другого выхода просто нет. Черноморэнерго тоже не может продолжить свою деятельность, ведь деньги же нужны на ремонт, на приобретение нового оборудования, за расширение сетей и так далее, и так далее. Я никого не учу, но это номер первая задача абхазских энергетиков.
Такая вот картина в целом. Но здесь, в Абхазии, мы изобретаем фантастические причины для объяснения своих бед. Я, например, слышала такую версию, что Грузия выше по течению реки Ингур построила еще одну ГЭС Худонскую, которая забирает воду, предназначенную для Ингургэс. Ливан Мибония мне объяснил, что строительство на одной реке каскада ГЭС – это мировая и общепринятая практика. Она позволяет вырабатывать на одной воде в несколько раз больше электроэнергии. Станции совершенно не мешают работать друг другу. Отработанная вода им не нужна, и они ее сбрасывают вниз по течению. Он сожалеет о том, что строительство Худонской ГЭС было остановлено. И последнее, что мне хочется сказать. Мы возвращались домой через Угдиди. Проезжали по пути грузинские села Джвари, Чхороцху, Чубурхиндж и Цалинджихи, когда уже совсем стемнело. И по всему пути следования за нами оставался почти мрак. Везде освещение минимальное. Фонари на улицах горят даже не через один, а еще реже. На частных домах наружного освещения совсем нет, а внутри, в лучшем случае, горит одна лампочка. После Грузии даже слабо освещенный гал сияет огнями, не говоря уже о щедрой иллюминации Сухума и нашей трассы до Псоу. Я совсем не против уличного освещения. Я уже не представляю себе, что можно жить без него так, как мы жили первые послевоенные годы. Но я понимаю, что мы щедро расходуем то, за что не платим. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В традиционной рубрике «Голоса» из Хинвали Зарина Санакоева.
Вы часто пользуетесь общественным транспортом?
Нет, я хожу больше пешком. Возраст, лучше пешком, свежий воздух.
То есть это ваш выбор?
Ну, я и близко живу, мне транспорт не нужен. Пользуюсь, когда иногда бывает, по нужде. Дети одни живут на Московском районе. Очень редко, очень. Я довольна. Он вовремя, через каждые 15 минут. Оплата и все, и обслуживание, все нормально.
Часто ли вы пользуетесь общественным транспортом?
К сожалению, хотелось бы намного чаще. Очень редко пользуюсь, потому что непонятен график работы. Когда приходит автобус? Вот говорят, без 20. Я прихожу без 20, оказывается, автобус уже ушел. Или прихожу без 20, и еще приходится минут 10-15 ждать, когда он приедет. Так, конечно, хотелось бы чаще пользоваться, потому что на такси уходит слишком много денег. Мне бы хотелось, чтобы четкий был график.
К счастью, я очень близко живу, и я пешком туда-сюда.
А если приходится куда-то дальше пойти или поехать?
Скорее всего, на такси. Скорее всего. У нас есть сотрудницы, которые ездят довольно часто домой на БАМ и так далее. И они очень довольны. И мне очень приятно.
Лично я практически не пользуюсь общественным транспортом, хотя я тоже горожанка этого города и так или иначе наблюдаю, да, за ситуацией. Приятно, что вот появились остановки, то есть они как бы обустроены. Это плюс, мне кажется, в плане обустройства. Но я слышала нарекания от граждан, что все-таки маршруты, они не охватывают все улицы.
Вы часто пользуетесь общественным транспортом?
Нет, я все время пешком. Мне так удобнее. Почему бы и нет? Да, далеко. Я хожу в Фалай. Все-таки я люблю пешком ходить, чем на машине, на автобусе. Мы уже привыкли пешком ходить. Во время войны же не было транспорта. А мы ходили и пешком. Сейчас тоже хожу пешком, да. Приятно. Каждый день.
Вы довольны или нет?
Ну, в городе, наверное, да. А вот в села нет. Допустим, вот в Китогурово. В Китогурово только проезжающие автобусы. И они в такое время, когда неудобно. Мы вот своим ходом должны добраться с садика. Работаю до 6, и после 6 не на чем добраться. После тренировок не на чем добраться. То есть вот автостопом добираемся.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Завершает сегодняшнюю программу рубрика «Панорама». Горно-Алтайский городской суд оставил без удовлетворения иск местного религиозного деятеля, который требовал перезахоронить найденную археологами на плато Укок древнюю мумию. По мнению истца, извлечение из земли останков женщины, жившей 2500 лет назад, привело к природным катастрофам и социальным бедствиям, рассказывает Лилия Пальвелева.
Советская власть приложила немало усилий для того, чтобы искоренить шаманизм на Алтае. В результате традиционные верования коренных народов этого региона сохранились лишь на низовом уровне. Деревенские жители негласно совершали несложные обряды, обращаясь в особых случаях к так называемым знающим людям, то есть к тем, кого посещали видения и кто, считалось, мог слышать духов. При этом складывавшаяся веками система верований была утрачена. В разных частях Горного Алтая обряды их толкования стали разными. В этом причина того, что в новейшее время начала складываться новая народная мифология. Раскопанная на плато Укок в 1993 году новосибирским археологом Натальей Полосьмак женское захоронение сразу же было признано важным научным открытием, поскольку в линзе древнего льда сохранилась не только мумия с изысканными татуировками в зверином стиле, но и другие органические материалы, весь погребальный комплекс, одежда, предметы из разноцветного войлока, даже кусок жертвенного мяса. О находке много писали, и журналисты для «Красного словца» окрестили женщину, принадлежавшую к давно исчезнувшей так называемой пазырыкской культуре, принцессой Укока и принцессой Алтая. Именно так называл ее на судебном заседании Акай Кине, хотя среди единоверцев он именует мумию «белой госпожой». Филолога по образованию, бизнесмена Акая Кине, он же Сергей Кынеев, ничуть не смущает утверждение ученых о том, что женщина из захоронения принадлежала к европеоидной расе. Между тем, алтайские этносы сформировали тюркские и монгольские племена. Прародительница и точка, уверяет истец, выступление которого записал корреспондент радио «Свобода» в Горном Алтае Алексей Макеев.
Ученые утверждают о том, что мы не имеем отношения вообще к принцессе Укокской, то тот народ, который населяет территорию Республики Алтай, он является коренным, он является хранителем этой территории на протяжении как минимум 2300 лет. Почему-то археологическую часть они берут, а этнографическую часть о том, что мы являемся правопреемниками этой принцессы, пазырыкской в целом культуры, современные алтайцы, современные керингиты, почему-то об этом никогда нигде не упоминается. Почему? Вот сидящих напротив меня, ребят, ваши права ущемляются на отправление своих религиозных, мировоззренческих традиций, бытовых традиций по отношению к вашим предкам. Суд опять наше ходатайство отвергнут, оно на сегодняшний день ущемляет права тех хранителей этой территории, хранителей тех курганов, у этих перенгитов, коренных жителей Республики Алтай, высокая мера ответственности за свою силу. За свою территорию, не только за свой народ ответственность, но и рядом живущих народов. По нашим легендам, и были предзнаменования о том, что если раскопали тело принцессы, то тогда пойдет катаклизм на Алтае. Говорили, предупреждали нас о том, что нельзя этого делать, если сделаете, случится землетрясение. Будет суицид, будет наводнение, будет град, будут болезни, будут очень большие проблемы. И просто народ начнет вымирать.
Примечательно, что и до обнаружения принцессы Укока, и после археологи обнаруживали на территории Алтая, Монголии и Казахстана пазырыкские мумии. Все с татуировками. Однако об этих находках меньше писали в прессе, и на них Акай Кине вместе с единомышленниками не претендует. Дело в том, что именно эта мумия, хранящаяся сейчас в Горно-Алтайском национальном музее, наиболее детально изучена. Каждую подробность последователи белой веры, которой придерживается Акай Кине, трактует специфическим образом. К примеру, когда был определен возраст, в котором умерла принцесса Алтая, а было ей не больше 30 лет, тут же стал распространяться слух, будто она сознательно ушла из жизни молодой. Поэтому местная жительница Аржана Рыкова призывает относиться к археологической находке не как к мумии.
Давайте мы не будем говорить, что это тело. Это именно принцесса. Она в своей молодости отдала свою жизнь ради спасения всего алтайского народа. Поэтому мы ее так очень сильно уважаем, почитаем и думаем, что ее нужно хранить тихо, мирно, спокойно, без различного ажиотажа.
Научные данные куда прозаичнее. Томографическое исследование показало, что погребенная на Укоке женщина умерла от рака, а не от того, что решила принести себя в жертву. Слова о том, что похороны надо совершить тихо и мирно, произнесены неспроста. На территории Горного Алтая сейчас соседствуют и далеко не бесконфликтно представители многих религий. Православная церковь устанавливает на горных перевалах кресты, шаманисты и бурханисты, считающие эти места священными, кресты уничтожают. На той же территории, где была найдена мумия, большинство исповедуют мусульманство. Все эти обстоятельства надо иметь в виду, чтобы понять высказывание главного редактора небольшой газеты «Амаду Алтай» Ларисы Инчиновой.
Принцессу Кока надо хоронить. Туда не должны вмешиваться ни православные, ни религии буддизма, ни мусульманство, потому что эти обряды должны делать только алтайский народ. Народ Кашагарского района, они это знают и сами должны похоронить вот этот обряд делая. Если этот обряд будут делать другие религиозные верующие, то это обернется им же наказуемо будет, и им же опять же будет страдать от этого простой народ.
Требования захоронить мумию становятся громче примерно раз в 4 года, что всегда удивительным образом совпадает с какой-нибудь предвыборной кампанией. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.